Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Где лекарства? Из российских аптек пропадают медикаменты, в том числе из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Законы нужно отменять. Комитет по правам человека ООН на днях опубликовал заключительные замечания о состоянии прав человека в России.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Жены и родственники мобилизованных из Вологды записали видеообращение губернатору области Олегу Кувшинникову с требованием вернуть их родных из Украины. По их словам, неподготовленных и плохо экипированных мужчин отправили на передовую в Луганскую область, где они попадали под минометные и артиллерийские обстрелы.
Ребята оказались зажаты в огненных ловушках. Их убивали как противник, так и наша артиллерия стреляла по нашим ребятам.
Ранее издание «Верстка» сообщило о подобной просьбе родственников мобилизованных из Воронежа. Они также оказались в Луганской области. Некоторые рассказали «Верстке», что по их оценке под обстрелами погибли сотни российских военных. В Башкортостане суд признал незаконной мобилизацию 23 сотрудников Белорецкого металлургического комбината. Они настаивали, предприятие включено в сводный реестр организации оборонно-промышленного комплекса, выполняет оборонный заказ, и отправка в Украину 23 сотрудников скажется на производительности завода. В военкомате утверждали, что повестки сотрудникам раздавали обоснованно. В Санкт-Петербурге суд впервые отменил штраф по административному делу о неявке в военкомат, назначенный местному жителю Петру Логвинову. Дело прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения. Бывшего сельского учителя Илью Фарбера суд в Удмуртии приговорил к 3 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за поджог военкомата и призывного пункта в поселке Игра. По версии следствия, в мае этого года он бросил в них коктейли Молотова. В сообщении пресс-службы суда сказано, что Фарбер вину признал. 19 детей ГУЛАГа, людей, родившихся в семьях репрессированных, пожаловались в Конституционный суд на неисполнение его же решения. Еще в 2019 году он признал за ними право вернуться домой, то есть право незамедлительно получить жилье в тех городах, где жили их семьи на момент ареста. С тех пор депутаты так и не изменили законы, а дети репрессированных не переехали. Сейчас дети ГУЛАГа просят Конституционный суд создать правовые гарантии исправления законов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после пожара в Костромском ночном клубе «Полигон» 5 ноября, в результате которого погибли 13 человек. В областной прокуратуре причиной пожара назвали использование пиротехники, а виновником – вернувшегося с войны в Украине военного Станислава Ионкина. Его арестовали. Также в следственный изолятор суд отправил главу компании «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу клуба. В Воронеже из-за санкций закрылся единственный крематорий. Как рассказали в Воронежском похоронном бюро изданию 7 на 7, кремационная печь, произведенная в Чехии, сломалась, и из-за санкций невозможно закупить для нее детали. После начала войны в Украине Евросоюз запретил ввоз в Россию европейского оборудования для высокотехнологичного сектора. Печь пытаются починить, но сроки ремонта спрогнозировать невозможно. Воронежский крематорий проработал меньше 3 лет и получил архитектурную премию как лучшее общественное сооружение.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Законы о фейках и дискредитации российской армии отменить, от превентивных задержаний активистов и использования системы распознавания лиц отказаться. Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций на днях опубликовал заключительные замечания о состоянии прав человека в России. Комитет на несколько дней опередил публикацию ежегодного доклада Минюста о результатах мониторинга правоприменения в России за 2021 год. Это довольно обширный документ. В нем одновременно дается оценка и тому, как в стране выполняются решения Европейского суда по правам человека, например, и усилиям по сохранению памятников культуры. Иван Воронин изучил оба документа.
Рассмотрение доклада России в Комитете по правам человека ООН состоялось с четвертой попытки. Трижды заседание переносили из-за неявки российской делегации. Она в Женеве так и не появилась. И впервые российский доклад и заключительные замечания комитет рассматривал без российской делегации. Прислушиваться к комитету и участвовать в его работе Россию обязывает ратифицированный СССР еще в 1973 году Международный пакт о гражданских и политических правах. Отчитаться о выполнении рекомендаций Россия должна в течение 3 лет. Правда, российским властям рекомендации наверняка покажутся специфическими. Отменить законы, нарушающие свободу слова. Это, к примеру, свежие уголовные статьи о фейках и дискредитации. Привести в соответствие с международными нормами законодательство об иностранных агентах и нежелательных организациях. Прекратить преследование оппозиционных политиков, журналистов, юристов и правозащитников. В документе комитета упоминались политики Алексей Навальный и Владимир Карамурза, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, журналисты Иван Сафронов и Мария Пономаренко, адвокаты Иван Павлов и Дмитрий Талантов. Впервые комитет обратил внимание на использование системы распознавания лиц против участников акций протеста.
Комитет выражает большую обеспокоенность из-за усиливающихся обвинений в преследовании, насилии, а иногда особенно жестоком насилии по отношению к оппозиционным политикам, журналистам, юристам и правозащитникам. Чтобы пресечь критику властей, их могут преследовать процессуально и другими способами, применять психологическое давление. Должна сказать, что одна из главных рекомендаций государству – принять все необходимые меры, чтобы гарантировать всем полноту свободы слова.
Но есть и хорошие новости. Комитет ООН похвалил Россию за национальную стратегию действий в интересах женщин на последние 5 лет и отдельные меры борьбы с пандемией. Например, когда власти заморозили выдворение иностранцев до конца сентября 2021 года. У российского Минюста же немного другие акценты в собственном исследовании правоприменения в России в прошлом году. Вопросы использования электросамокатов и гироскутеров, деятельность онлайн-агрегаторов и маркетплейсов, защита персональных данных. Тут привет камерам с распознаванием лиц, кстати. Усилия по сохранению памятников культуры и другие. Но справедливости ради, первые по порядку, а возможные по значимости пункты – оценка исполнения решений Конституционного и Европейского суда по правам человека. Так, количество неисполненных постановлений Конституционного суда за год выросло на треть. Прямо сейчас их 50. То есть депутаты не торопятся приводить в соответствие с основным законом страны собственное законодательство. Минюст также приводит список до сих пор неисполненных постановлений Европейского суда по правам человека, которые, в том числе, требуют изменений в законах. Будь то постепенная замена железных клеток в судах на прозрачные стеклянные или уменьшение числа конвоируемых заключенных в спецвагонах в СИН. Всего 27 пунктов подробного анализа, что уже сделано и что предстоит поправить в соответствии с требованиями Страсбурга. В то же время Минюст напоминает об исключении России из Совета Европы и законе, который с 16 марта позволяет не исполнять решения ЕСПЧ. В этом есть некое логическое противоречие, отмечает опрошенный адвокатской газетой эксперт по работе с Европейским судом Антон Рыжов.
Конечно, можно предположить, что доклад готовился заранее, и в этом ключе проделанную работу просто жалко выбрасывать в корзину. Тем не менее, рассматриваемые нами положения доклада со стороны смотрятся нелепо.
Впрочем, отмечает эксперт, у Комитета министров Совета Европы и раньше не было рычагов давления на российские власти. Исполнение решений ЕСПЧ оставалось, что называется, на их совести. Суд в Страсбурге, кстати, продолжит выносить решения по жалобам против России. Их там пока хватает.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что изначально Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций намеревался рассмотреть официальный доклад России о соблюдении Международного пакта о гражданских и политических правах по состоянию на 2019 год. То есть тогда еще не было ни полномасштабной войны с Украиной. Внутри страны действовало значительно более лояльное к инакомыслящим законодательство, и российские политики в целом были более рукопожатны. Пакт о гражданских и политических правах России, ну, точнее, СССР, ратифицировал еще в 1973 году. И по правилам, каждые 4 года страна должна отчитываться о его соблюдении. Так вот, в этот раз Россия свой доклад в ООН отправила, но обсуждать его отказалась, комментирует член Совета Центра защиты прав человека «Мемориал» Татьяна Глушкова.
Это, можно сказать, беспрецедентная ситуация в истории комитета, когда государство представило доклад, но не явилось на его рассмотрение. Ситуации, когда государство не представляет доклады и как бы не коммуницирует с комитетом, они бывали. А вот ситуация, когда доклад есть, а государство трижды отказывается приезжать и отказывается от рассмотрения доклада в режиме онлайн, потому что официальная причина не приезда называлась как ограничение на перемещение в Европу для российских авиакомпаний. Изначально речь шла об российских авиакомпаниях, потом что просто о в ограничениях на возможность приезда в Европу. От онлайн-режима российские власти тоже отказались, написав, что это будет для них неприемлемо. Эта ситуация, ну, она говорит в первую очередь об отношении России к комитету, к его деятельности, к его рекомендациям. Что касается содержания этих рекомендаций, то я не думаю, что не приезд России как-то на них повлиял, потому что информации о происходящем в стране и за ее пределами, из-за деятельности властей России в публичном пространстве более чем достаточно для того, чтобы комитет мог составить свое мнение. Первое — это о соблюдении прав человека в ходе вооруженного конфликта в Украине. Да, комитет напомнил о том, что обязательства по исполнению пакта существуют и в ходе вооруженного конфликта. Второе — это состояние свободы выражения в России, которое в последние месяцы подверглось такому уровню атаки со стороны государства, что можно говорить, в общем-то, о зачистке поля для свободы выражения. И третье — это преследование политиков, оппозиционных политиков, журналистов, правозащитников, которые выражаются в самых разных формах, начиная от покушений и заканчивая уголовными делами, да, упоминаются попытки отравления Алексея Навального, Владимира Карамурзы, уголовные дела против Карамурзы, против журналистов Ивана Сафронова и Марии Пономаренко, против адвокатов Ивана Павлова и Дмитрия Талантова. Вот эти три рекомендации, которые сам комитет считает главными. В общем-то, я с ним согласна, но нужно понимать, что это не означает, что другие рекомендации, например, касающиеся подавления свободы собрания или свободы ассоциации, да, с помощью законов об иностранных агентах, о нежелательных организациях, это какие-то менее важные рекомендации или рекомендации, например, о ужасающей ситуации с домашним насилием и призыв к России принять соответствующие законодательство, да. Сейчас состояние с правами человека в России таково, что сказать, что есть какая-то сфера, в которой нет проблем, ну, очень сложно, и, по сути, нужно выбирать из тех сфер, в которых происходит катастрофа, такие, где катастрофа наиболее глубокая.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной глава международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Каратеев и юрист-аналитик фонда «Общественный вердикт» Ани Агагюлян. И вместе мы попытаемся разобраться в сути претензий Комитета ООН по правам человека к России и претензиям российского Минюста к чиновникам в части соблюдения прав человека в стране. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, почему Комитет по правам человека вышел за рамки программы первоначальной и не стал обсуждать, что там происходило в России в 2019 году, ну, поскольку доклад-то был как раз по состоянию на 2019 год, а сразу переехал в 2002? Ну, то есть, с точки зрения обычной логики, это как раз вполне понятно и нормально, но если бы российская делегация все-таки явилась лично или хотя бы онлайн вот на это обсуждение, их бы все равно передвинули в настоящее или бы так обсуждали прошлое?
Мне кажется, это абсолютно разумное и логичное решение рассматривать ситуацию такой, как она происходит на текущий момент, потому что комитет рассматривает соблюдение пакта, да, из-за определенного лага между докладом государства и рассмотрением его комитетом. Комитет не ограничен в том, чтобы закрыть глаза на то, что происходит в конкретный момент. Соответственно, нет никаких препятствий. И мы не можем гадать, что бы сказало правительство, если бы оно явилось, потому что для этого оно в первую очередь должно было явиться.
А на ваш взгляд, какое из замечаний Комитет по правам человека ООН к российским властям особенно ценно с точки зрения, ну, гражданина, с точки зрения соблюдения прав человека? И есть ли что-то действительно важное вот параллельно в этом недавно появившемся докладе Минюста? Опять же, с точки зрения конкретного обычного человека и соблюдения его прав?
Я думаю, что, конечно, намного интереснее читать текст от Комитета по правам человека, потому что это 10 страниц, но это такое очень-очень подробное резюме проблем с гражданскими и политическими правами в стране. И тут, не знаю, нельзя выбрать что-то одно, потому что, ну, действительно множество проблем, и многие из них отражены от домашнего насилия до распознавания лиц, от нарушений права на жизнь до политических преследований оппозиции. Поэтому тут действительно очень-очень, как сказать, подробный, хороший и достаточно широкий подбор тематик. В то время как в текстах Минюста мы видим, ну, такую вот бюрократическую бумагу марани, потому что, как сказать, много текста, но мало смысла. Многие решения Европейского суда не исполнялись десятками лет. Вот Ракевич 2003 года, оно вот появляется, это дело по принудительной госпитализации психиатрической стационары, оно появляется в докладе 2022 года.
Как неисполненное, ну, до сих пор.
Да. И есть еще одно прекрасное явление, это запрет на выезд для лиц, допущенных в гостайне. Тут бы, помимо решения, которое упомянуто в докладе 2018 года, ему предшествовало еще несколько решений, начиная с 2006-го. И это было даже политическое обязательство России отменить этот запрет, когда она вступала в Совет Европы в 1996 году. Соответственно, вот все в то время, которое Россия находилась в Совете Европы, она так и не исполнила это обязательство.
А на ваш взгляд, я понимаю, что это скорее риторический вопрос, ну или оценочный, а почему настолько разнятся акценты в докладах Министерства юстиции России, которого вроде должно интересовать, что там происходит с реализацией законов на территории страны, как исполняются права человека, и Комитет по правам человека ООН, у которого таких, как Россия, еще там больше 200 стран на самом деле, и который не может просто за всеми бесконечно следить. Почему Минюст настолько отстраняется от реальных проблем?
Минюст в данном случае, как сказать, даже формально не обладает независимостью и беспристрастностью, потому что это орган исполнительной власти, и мы в ситуации, когда Минюст должен сам себя наказывать, по большому счету, потому что он представляет позицию государства, даже если сейчас формально это, может быть, другие органы, он часть этой исполнительной власти, которая действует от имени государства, в то время как Комитет по правам человека – это независимые эксперты. Не все из них совершенно, надо сказать, либеральные, вовсе нет. Но они, во всяком случае, действуют в личном качестве, действуют как эксперты, и, соответственно, их независимости и беспристрастности можно сомневаться чуть меньше, чем в этих качествах Министерства юстиции.
Со стороны российских чиновников. Да, спасибо большое, Кирилл. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу переключиться на Аня Гагюлян, юрист фонда «Общественный вердикт». Насколько мне известно, фонд «Общественный вердикт» представлял свой альтернативный доклад в Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций, как и несколько других российских организаций. Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете разницу восприятия российской правоприменительной практики, ну, того, что происходит, да, Минюстом и Комитетом по правам человека?
Наверное, неправильно сравнивать эти два института, потому что, во-первых, у Комитета по правам человека, как и у любого другого международного органа по правам человека, у них есть определенная структура, по которой они следуют, да, и они еще исходят это из того, какая информация им предоставлена и со стороны неправительственных организаций, там, в том числе альтернативные доклады и так далее. И как Кирилл уже сказал, Минюст – это не независимый орган, у него есть определенные там бюрократические обязанности. А здесь скорее, я бы сказала, не только, что это проблема бюрократическая, скорее это еще нежелание или отсутствие ресурсов углубляться, да, в саму проблему, потому что их много,
и постановление Европейского суда, и мы видим, что даже глобальная такая проблема пыток, она не поднимается в докладе Минюста, что они, например, предоставляют отчетность о том, сколько там постановлений вынес Конституционный суд за 2021 год, и сколько из них там якобы являются на стадии исполнения, а такой цифры об исполнении постановлений Европейского суда у них нет, хотя целый раздел, он посвящен как раз Европейскому суду. Но они большое внимание уделяют правам заключенных, и они все касаются по большей части бесчеловечного и унижающего достоинства обращения, пусть то там заключенные, которые находятся в зале судебных заседаний, и их право не находиться в клетках и иметь право, ну там два права, да, право на справедливое судебное разбирательство, когда они находятся в клетках, и у них нет возможности общаться нормально с адвокатом, знакомиться с материалами дела и так далее. И запрет бесчеловечного унижающего достоинства обращения в связи с тем, что они находятся в клетке публично в зале, где слушается их дело и где они еще не признаны виновными. Uh-huh. Вот. Они могли объединить все дела, которые касаются заключенных, в одну группу, сделать какой-то информативный, но покороче текст об заключенных, а дальше уже предоставлять другие проблемы. Но, наверное, легче копипейстом просто представлять.
А может, просто не хотели концентрировать внимание на этом? Может быть, наоборот, хотели размазать?
Ну, здесь, наверное, еще вопрос навыков. Да? Например, у комитета против пыток, если мы посмотрим заключительные замечания, то они более структурированные, они, да, действительно короткие, но при этом содержательные. И по каждому пункту проходясь, они действительно вырабатывают очень такие качественные рекомендации и довольно объемные, да, которые можно и конкретные, которые можно на национальном уровне уже имплементировать и работать просто как по инструкции.
Да, а Минюст просто, получается, налил воды, по большому счету, в своем докладе.
Да, можно и так сказать, налил воды, много букв и так далее. Что касается КПЧ и его заключительных замечаний, то там, да, действительно он структурированный, он довольно объемный, имеет много, выделяет много проблем, которые касаются также событий 2022 года.
И которые необходимо решать. Простите, Аня, я вас перебиваю. Я хотела бы с вами поговорить вот немножко как раз о позиции Минюста в части исполнения решений Европейского суда по правам человека. Вообще, вот Россия сейчас принципиально отказывается выполнять решения Страсбурга, которые были вынесены после 16 марта этого года, когда Россия исключили из Совета Европы. И тем не менее, Минюст дает оценку исполнению прежних решений. И вот в своем докладе их перечисляет и говорит, что надо, вот уже сколько времени прошло, по некоторым до сих пор нету закона, ничего не делается. В общем, даже сетует на какие-то проволочки. А почему это происходит? Это двуличие или какая-то инерция? Или они пока писали этот доклад, готовили, забыли, что уже как-то ЕСПЧ теперь вроде как не указ российскому правительству?
Нет, с них никто не снимал обязанности заниматься мониторингом исполнения постановлений Европейского суда. Тот же указ, по которому на них возложена обязанность проводить мониторинг и координировать, он все еще существует, и это часть их работы все еще. И то, что они продолжают этим заниматься, ну, хорошо, пусть занимаются, а мы будем продолжать делать свою работу и смотреть, как они не исполняют постановление или как они пытаются, но не получается у них их исполнять. Да? Пусть будет доклад, а наша работа в том заключается, чтобы следить за ним и за его результатами, да, ежегодно. Соответственно, ну,
пока еще, пока еще правозащитникам дают хоть какую-то возможность работать. Простите, Аня, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу сейчас переключиться на Кирилла, мы к вам еще вернемся. Кирилл, а с вашей точки зрения, вот сейчас, в текущий момент, для России рекомендации, в принципе, хоть каких-то международных органов или собственных министерств, особенно в части соблюдения прав человека, имеют хоть какое-то значение?
Короткий ответ – нет никакого. Чуть более длинный ответ состоит в том, что, к сожалению, заключительные замечания Комитета по правам человека, ведь это уже восьмые, они никогда в Российской Федерации всерьез не принимались. Да, ну, то есть и Советским Союзом, надо сказать, тоже. То есть цифра 8, она же, как сказать, еще с Советского Союза идет.
С 1973 года, когда...
73-й ратификация, 76-й вступление в силу. Угу. Вот. И, соответственно, как сказать, и тогда, и сейчас, и когда... даже когда пытаешься ссылаться на них в судах, не то, что... суды отвечают, что там, это не обязательно, или мы не будем это соблюдать, или это что-то вражеское. Нет, они просто ничего не отвечают. Вот, совсем ничего. Вот совсем. Что касается ЕСПЧ, то, вообще-то говоря, в силу международного права все решения обязательны. Даже, как сказать, те, которые Россия считает, что она уже отказалась исполнять. Вот. Проблема, естественно, в том, что есть, ну, какое-то полное отсутствие любой воли, чтобы изменять происходящее в стране в сторону большего соблюдения прав, гарантированных институтами международными договорами.
Ну, вот смотрите, по предписанию Комитета по правам человека Россия должна теперь до 4 ноября 2025 года аж предоставить информацию о выполнении некоторых рекомендаций из вот этих, да, вынесенных комитетом, а очередной доклад предоставить аж в 2028 году о состоянии прав человека в России. В этом есть вообще какой-то смысл в таких рекомендациях? Сейчас, когда все настолько стремительно меняется, когда идет война в центре Европы, и там зачинщик – это Россия, и основной нарушитель всевозможных прав – это Россия. И будут они вообще этим заниматься и обращать внимание на это все?
Ну, смотрите, пятилетний срок – это в среднем то, что комитет требует от государства. То есть более-менее, как сказать, ритм, с которым представляются доклады. И, понимаете, мы тут немножко избалованы всяческим Европейским судом по правам человека и даже индивидуальными сообщениями в Комитет по правам человека. Есть же множество государств, которые и не в Европе, и не ратифицировали даже факультативный протокол. И я думаю, что, например, в странах типа Индии или Индонезии это вообще документ один, такого рода, вот как заключительное замечание Комитета по правам человека, это вообще один из немногих источников более-менее подтвержденного знания о том, как эти государства соблюдают международные договоры о правах человека. И, в общем, Россия движется...
В эту сторону? В этом конечно. Направлении?
Да, да, да. Да. Вот. И с другой стороны, ну, на самом деле, ведь Международный пакт о гражданских и политических правах – это не единственный договор ООН. Есть конвенция против пыток, конвенция по ликвидации дискриминации в отношении женщин и ряд других конвенций, конвенция по правам ребенка, конвенция по ликвидации расовой дискриминации инвалидов. Вот. И, как сказать, достаточно часто российские власти должны что-то предоставлять. Вопрос в том, будут ли они вообще сейчас взаимодействовать с органами ООН, потому что до 10 августа должен был быть доклад в Комитет против пыток. Соответственно, заканчивался пятилетний цикл по конвенции против пыток. Вот. Когда я последний раз сказал несколько дней назад, его еще не было. Может быть, он, конечно, появился, но вообще говоря, мы уже в ноябре. И хотя у комитета, как обычно, бывают задержки с публикацией, это обычно не 3 месяца. Угу. Там, это... как сказать, ну, несколько дней, пара недель.
То есть это выглядит все так, как будто российские там дипломаты, чиновники из Минюста, не знаю, кто занимается, кто готовит эти доклады для международных органов, они решили вообще не заморачиваться на это и времени не тратить.
Это выглядит именно так. И, соответственно, вот отсутствие докладов в комитет против пыток и неявка в комитет по правам человека, причем 3 раза подряд, как сказать, доводит на мысль. То есть в отличие от Европейского суда нет никакого официального заявления о том, что мы перестаем коммуницировать. При этом, как я понимаю, по индивидуальным сообщениям ответы пока приходят. Но когда дело касается периодического, ну, как сказать, контроля, то доклада о соблюдении договоров, то вот на данный момент за последние месяцы не произошло ничего именно по части взаимодействия с российскими властями.
Да, спасибо большое, Кирилл. Оставайтесь с нами. Я хочу переключиться на Ани Агагюлян. Ани, скажите, пожалуйста, а есть какое-то практическое применение вот либо к тем рекомендациям, которые дал Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций, либо к тем рекомендациям, которые в собственном докладе дал Минюст России у правозащитников, адвокатов? Они могут, аккуратно ссылаясь, например, на эти рекомендации, отстаивать какие-то свои позиции в судах? Это вообще может реально помочь? Или это просто, ну, такое свидетельство времени, что вот так все плохо, будем ждать новых времен?
Мы можем, конечно, ссылаться на это. Нам позволяет и Конституция пока что, и, может быть, какие-то отдельные постановления Конституционного суда и международное право пока что тоже, на которое мы можем ссылаться, остается попробовать создать практику применения. Да? И некоторые уже пытаются этим заниматься. То есть, ну, нам нужно предоставлять, России нужно предоставлять следующий доклад там, через 3-5 лет и так далее. До этого времени мы еще не знаем, что произойдет, но единственный вариант, что нам остается и юристам, и адвокатам, это работать с теми механизмами, которые есть. И я бы, да, действительно и ссылалась на доклад, указывая на то, что, смотрите, вы же сами говорите, что мы исполняем. Давайте исполняйте, а вот этого не хватает. Можно было бы писать в Минюст и предлагать им вносить какие-то дополнительные изменения в те законопроекты, которые выработаны, но которые недостаточно достаточно эффективны и сработали бы, если бы были приняты. Да? Непонятно, как они отреагируют, сделают ли они что-либо или нет, но на данный момент у нас эта возможность есть, и пока что нам никто ничего не запрещает.
Ну, это вы уже,
ну, там, в смысле, уверены. В той части, которая касается именно, именно ссылки на сами заключительные замечания или на доклад. В этой части пока что мы можем хоть что-то делать. Да,
да, но в любом случае это все выглядит сейчас.
Создать практику, новые механизмы внутри страны, новые способы защиты прав человека, думать.
В любом случае, сейчас пока что это все выглядит немножко так вот, как мертвому припарка. Вот, скорее всего, это дело и дело ради него самого, по большому счету. Спасибо большое, Ани Агагюлян, юрист фонда «Общественный вердикт», была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать Кириллу Каратееву, руководителю международной практики правозащитной группы «Агора». Кирилл. А есть кто-то, кто может сейчас заставить российские власти исполнять вот эти все замечания, рекомендации, исполнять все вот эти международные договоры и конвенции, которые Россия сама же ратифицировала, подписала? Ну хорошо, Советский Союз, но Россия от них не отказалась. Есть кто-то, кто может подвинуть к действиям решительным в направлении исполнения вот этих всех договоренностей?
Граждане Российской Федерации, составляющие многонациональный народ Российской Федерации, единственный источник власти в Российской Федерации.
Ага, да, это вы 3-ю статью Конституции России сейчас фактически процитировали.
Абсолютно.
Но она, похоже, тоже не работает особенно.
Но смотрите, все изменения, которые происходили, и даже не происходили, но, по крайней мере, обсуждались, все они были результатом серьезного общественного давления. И там... Конечно, в стране, например, до сих пор нет закона, скажем, о домашнем насилии и борьбе с ним, но то, что, как сказать, это ситуация, в которой власти должны были как-то отвечать на запросы людей. То же самое касается и недискриминации, то же самое касается и справедливости уголовного процесса, потому что множество, например, судебных дел показывали гражданам, насколько несправедливо уголовное правосудие в нашей стране, и приходилось каким-то образом тоже властям реагировать. Безусловно, недостаточно. И множество проблем не решено. И, как сказать, например, если мы говорим про мирные демонстрации, их разгоняют сейчас, так как разгоняли 10 лет назад.
Но сейчас их вообще даже и нет уже.
Ну, они не происходят каждый день. Когда они происходят, собственно, мы видим, что 22-й не сильно отличается от 21-го или 17-го или 11-го. Или еще более ранних, чуть, может быть, менее массовых, люди определенного возраста вспомнят, например, словосочетание стратегии 31. Тоже разгонялось, в общем, не сильно иначе, чем в сентябре 22-го.
Да, но вы вот смотрите, Кирилл, вы говорите, что формировать запрос должно общество. Иногда общество даже получает чего-то там, получается что-то там сформировать, и власти прислушиваются. А сейчас люди совсем испугались, или они понимают, что у текущей власти бессмысленно что-то спрашивать, и нужно как-то не быть бы живу, вот что называется.
Как напоминают нам социологи и другие эксперты в социальных науках, исследовать общество в данный момент достоверно не получается, поэтому, видимо, мы узнаем ответ чуть позже, когда исследования снова будут возможны.
Да, в любом случае будет интересно узнать, как Россия выполнит рекомендации Комитета по правам человека ООН до 4 ноября 2025 года. И что она напишет в своем докладе в 2028. Хотелось бы дожить до этих времен.
Конечно.
Спасибо большое, Кирилл Каратеев, руководитель международной практики «Агоры», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Из российских аптек исчезают лекарства. Сообщается о проблемах с медикаментами для людей с психиатрическими диагнозами, диабетом, некоторыми видами рака, ВИЧ и другими заболеваниями. На днях чиновники были вынуждены оправдываться из-за отсутствия в аптеках некоторых антибиотиков. В Минздраве и Росздравнадзоре говорят, что внимательно следят за запасами лекарств, а дефицит или отрицают вовсе. Все или объясняют сезонным спросом. Что происходит с лекарственным обеспечением в России, выясняла Анастасия Тищенко.
Каждый пятый россиянин ежегодно тратит на лекарства больше 30 тысяч рублей, подсчитала страховая компания «Росгострах». Некоторым препараты нужны пожизненно и регулярно. Например, людям с диагнозом спинобифида. Это врожденное нарушение строения позвоночника, которое, в свою очередь, приводит к нарушениям в строении спинного мозга. Бывают как легкие формы, так и тяжелые, рассказывает врач-нейроуролог, эксперт фонда спинобифида Артем Бершацкий.
Как правило, при любых нарушениях в работе спинного мозга, не только спинобифида, травма, например, ДТП, еще что-то, опухоли спинного мозга, наиболее тяжелыми нарушениями, которые в будущем приведут к летальным исходам, является только нарушение мочеиспускания.
Одно из лекарств, которое в таком случае становится жизненно необходимым для детей с диагнозом спинобифида, это дрептан.
Когда мы получаем нарушение в работе спинного мозга, у нас нарушается взаимодействие между пузырем и головным мозгом, то есть нарушение обменом информацией. И мочевой пузырь начинает работать неправильно. Здесь два типа нарушений. Первый, когда пузырь становится гипотоничным, то есть он как тряпочка, то есть в нем давления нету, тонуса никакого нету, и он может расширяться до больших объемов, и моча эвакуируется посредством других методов. Это не так страшно. Но другая ситуация страшная, когда пузырь становится гиперактивным, то есть внутри пузыря возникает очень высокое давление. А так как система сама мочевыводящих путей у людей, она замкнутая, это по сути как сантехническая система, то давлению нужно куда-то сбрасываться. оно сбрасывается либо вниз путем недержания мочи, когда у детей все время моча подтекает. Но что более страшное, это давление может сбрасываться вверх, в почки. То есть в пузыре возникает, он становится котлом с высоким давлением, и давление начинает уходить вверх, таким образом расширяя мочеточники и почки. И тогда задача нас, вот именно урологов, которые этим занимаются, снизить внутрипузырное давление. И основным препаратом, основной группой препаратов, которые снижают это давление, являются препараты антихолинергические, среди которых только дриптан имеет показания для применения в детском возрасте, потому что другие препараты не разрешены к применению, или что еще хуже, у некоторых прямо стоит четко противопоказание к применению в детском возрасте.
На сегодняшний день дриптана нет в российских аптеках, жалуются подопечные фонда спина бифида. Несколько месяцев назад возникла аналогичная проблема, рассказывает юрист фонда Елена Морякина.
Была какая-то дефектура в партии, то есть была партию просто ту, которая поставлена была на российский рынок, ее заморозили. После того, как мы подняли вот этот вот вопрос через прессу, естественно, дошли до и Минздрава, и до уполномоченного по правам ребенка, и везде написали, где только можно, и это было слишком громко, это было везде, во всех СМИ. Естественно, Минздрав понимал, моя проблема о том, что у нас вот есть дети, и детей надо лечить, а лечить нечем, они быстро сделали там, не знаю, то, что они должны были сделать, все там разрешили, согласовали и так далее, и вот эта партия, она как бы, ну, пустилась в продажу. Uh-huh. А, вот. Почему нет новых партий? Я не знаю, но на сегодняшний день опять препарата нет.
Родители детей со спиной бифида по возможности закупили запасы лекарства. Кто-то на месяц, кто-то на два. У большинства они уже заканчиваются. Компания Abbott, которая выпускает дриптан, обещала новую поставку в Россию в конце ноября. Но родители и сотрудники фонда беспокоятся, что что-то снова может пойти не так. Дриптан не входит в список жизненно необходимых лекарств, которыми государство обязано обеспечивать граждан. Лишь единицы проходят медицинскую комиссию и добиваются обеспечения дриптаном за счет регионального.
99% наших детей покупают за собственный счет и не идут вот этим длинным путем. А там иногда приходится и в прокуратуру писать, и в суд идти. Не идут этим длинным путем. Собственно, покупают его за свой счет. Поэтому наши дети, они для государства как такие вот невидимые единицы. То есть они нас не знают. Этот препарат не закупается за счет федеральных средств, а как бы и все равно, есть он на рынке или нет.
Существует аналогичный израильский препарат, но он не зарегистрирован в России и, соответственно, не продается. А также аналог для взрослых. Чтобы добиться его назначения, нужно пройти специальную медицинскую комиссию. Есть еще один вариант, но он сложнее и дороже.
Это процедура под наркозом. Плюс не во всех медицинских учреждениях можно этот препарат поставить бесплатно. И третий препарат действует от 4 до 6 месяцев. Потом его надо опять ставить.
Далеко не все родители согласны раз в полгода вводить ребенка в общий наркоз или переходить на аналоги, боятся последствий, побочек. Поэтому надеются, что Минздрав их услышит и наладит поставки дриптана. Внимание от Министерства здравоохранения хотят и люди с другими заболеваниями. Так, в Новосибирской области жители дошли до суда и добились возбуждения уголовного дела против чиновников из-за проблем с инсулином и расходниками для диабетиков. Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» в начале ноября направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В больницах почти закончили запасы «Анкоспара» – препарата для терапии острого лимфобластного лейкоза, который нужен в том числе детям. В начале октября с дефицитом лекарств столкнулись и люди с психическими расстройствами. Антидепрессанты, антипсихотики, стабилизаторы настроения выросли в цене, а некоторые препараты и вовсе исчезли из российских аптек. При этом об отказе сотрудничать с Россией после начала войны в Украине открыто заявила только одна фармацевтическая компания – Eli Lilly and Company. Она производит лекарства от диабета и болезни Альцгеймера. На днях россияне заметили дефицит и популярного антибиотика амоксиклава. С его помощью лечат, например, бронхит и пневмонию. В Минпромторге сказали, что это результат повышенного сезонного спроса и обещали устранить перебои с поставками.
По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, проблемы с доступностью препаратов вызваны не столько санкциями из-за российской военной агрессии в Украине, сколько непрозрачной и нелогичной системой лекарственного обеспечения, которая выстраивалась в России в последние годы.
когда вот вся эта шумиха, связанная со спецоперацией, началась. Люди сметали все в апреле. Я задал вопрос, у меня там десятки тысяч подписчиков, каких лекарств нет. Мне прилетело 10 названий. В ответ я их пробил все по дистанционным аптекам и все их там нашел, что меня очень порадовало. Ну, вот, и я успокоился. Вдруг в сентябре одна жалоба, вторая, третья. Это что такое? Опять задал вопрос. И вдруг мне прилетает 79 наименований. Значит, из них я их проверил в дистанционных аптеках, честно. Сначала, точнее, проверил в государственном реестре лекарственных средств, потому что смотрю, одного в аптеке нет, другого в аптеке, что такое. Проверил в ГРЛС, оказывается, что в реестре в государственном 29 из них не оказалось. А это значит, что эти препараты, которые люди ищут, просто не имеют права обращаться в Российской Федерации уже. То есть они их ищут, а их физически быть не может. И то ли не производится, то ли не, мы даже этого не знаем. Вот. Еще 28 препаратов не оказалось в дистанционных аптеках. То есть люди ищут их у себя на месте, не могут найти, но в дистанционных аптеках их тоже нет. И это очень плохой признак, значит, скорее всего, они действительно недоступны. И причем 8 из этих препаратов оказались из перечня жизненно необходимых из ЖНВП. Там и кардиологические, и психиатрические препараты достаточно серьезные. Ну, вот, и ну, вот уже месяц прошел с того момента, как я все это отправил в Минздрав, и ответа пока мне никакого не дали. А на этом фоне, вы правы, все больше становится жалоб, там вот больные с болезнью Паркинсона, буквально сегодня там достаточно массовое обращение по онкологии, десяток препаратов уже не в свободном доступе, скажем так, люди испытывают проблемы. И я бы не стал это объяснять именно санкциями, кстати говоря, потому что, в принципе, ни одна компания на сегодняшний день из России официально не ушла, и поставки не прекращены. Мне кажется, что, скажем так, сюда просто свалились одновременно несколько процессов, которые шли многие годы в России, и сейчас мы попадаем под их раздачу, что называется. Значит, прежде всего надо сказать, что вот сам вопрос, почему препараты исчезают из государственного реестра. Ведь есть среди них препараты, которые продолжают производиться в других странах. Я это точно знаю, потому что те же пациенты, которые пожаловались, они сказали, а вот у нас там препарат для щитовидной железы, значит, вот на рынке есть там только альтероксин и утирокс, они нас не устраивают, нам нужны другие препараты, препараты выбора, вот, с которыми нам хорошо, мы к ним привыкли, и у нас нет побочки, эффект хороший. Ну вот, мы вынуждены их привозить из-за рубежа, причем полулегально. А полулегально в данной ситуации надо понимать, что если препарат не зарегистрирован в России, его везет не сам пациент через границу, то это может быть вплоть до уголовной ответственности, потому что обращение таких лекарств, естественно, запрещено. И возникает вопрос, а зачем вы хорошие, эффективные, небезопасные препараты выпустили из государственного реестра? Чтобы создать вот эту самую уголовную ответственность. А ведь это препараты, которые прошли и доказали там, как бы и в исследованиях, и все процедуры регистрации прошли. Зачем их исключать и позволять им уйти из государственного реестра? Если они производятся в России, поставьте об этом пометку. Если они не завозятся в России, поставьте об этом пометку. Вот. Но пусть они находятся в реестре, и не надо позволять ему уйти. Это первая проблема. Вторая проблема колоссальная – это цена. Значит, цены выросли примерно так. Вот если в 2010 году на рынке России было 60% лекарств с ценой ниже 50 рублей по стоимости, вот этот сегмент лекарства дешевле 50 рублей, то сейчас таких осталось всего 18%. То есть падение ну, больше, чем в 3 раза. В ценовом, если в рубли это перевести, эти же сегменты, то этот сегмент в 2010 году составлял 10%, сейчас 1,6%. То есть там еще больше падения. Таким образом, мы говорим о том, что самые дешевые препараты вымываются, причем происходит это именно из-за давления на вот этот самый перечень ЖНВП, потому что там же типа государство цены держит, но из-за того, что оно их держит, препараты вообще уходят с рынка, потому что производителю становится невыгодно его производить, потому что там сырье стоит в долларах, да, ФАС говорит, не-не, ребят, вы по той же цене, по которой в прошлом, позапрошлом году производите, говорит, мы не можем по такой цене, ну, неважно, нам вот вы же производили как-то, ну, продолжайте. Ну, вот, и производитель тихонечко продолжает уходить с рынка тихо и молча. Но самая страшная ситуация возникла с преднизолоном. Как вы знаете, это скоропомощной препарат, применяемый при инсультах, инфарктах. В 2019 году, в апреле, вдруг врачи и пациенты стали говорить о том, что преднизолона нет. В июле месяце Минздрав издает первый пресс-релиз, в котором говорит, мы не знаем, в чем проблема, а вообще как бы потребность в 2 миллиона упаковок, и она полностью закрыта производством в 2 миллиона упаковок. Значит, аптеки тут же реагируют. Мы не знаем, где там у вас производят преднизолон, но у нас его нет. И только в октябре Минздрав, то есть полгода, спустя полгода после возникновения проблемы, Минздрав издает дополнительный пресс-релиз, в котором говорит, что потребность действительно 2 миллиона, производится 1 600 000. И завершается пресс-релиз чудесным призывом произвести преднизолон. Это все вот государственное управление, которое мы увидели. И дело в том, что на сегодняшний день мы фактически находимся с закрытыми глазами. И так же, как эта история с преднизолоном, мы просто-напросто не знаем, что у нас на самом деле есть, что нет. Вот на прошлой неделе в Совете Федерации обсуждались проблемы так называемого параллельного импорта. То есть когда вне зависимости от там, разрешений государство позволяет завозить товары из других стран, те же самые, ну, которые нужны. Ну, вот. И обсуждался, в принципе, вопрос лекарственного обеспечения тоже, и Минпромторг говорит, а у нас же нет проблем, как бы у нас все позиции нормально закрыты, поэтому мы параллельный импорт по лекарствам даже не обсуждаем. Ну, вот. На что я им спрашиваю, вы откуда знаете, что они есть? Потому что вот только за сентябрь-август этого года из государственного реестра исключены 55 препаратов торговых наименований. Значит, поэтому у меня, и кроме того, а многие не заявляют пока о том, что они готовы из реестра уйти, они просто не производятся. Вы откуда, вы почему уверены, что они вообще есть? Так же, как с преднизолоном вот полгода прошло, прежде чем вы поняли, что его нет. Вот. Так же и здесь, чего вы решили, что все в порядке? Пациенты начинают жаловаться. Ну, в общем, ответа я не услышал. Дело в том, что в России потребность в лекарственных препаратах федеральному центру неизвестна, потому что нет форм статотчетности субъектов Российской Федерации перед Минздравом о потребностях и состоянии лекарственного обеспечения. И таким образом говорить, что у нас есть то или нет этого, это просто смешно. Реестр есть, как я уже сказал, действительно, но далеко не все производители вовремя сообщают о приостановке производства. И таким образом, знаете, государство похоже на такого регулировщика, который стоит на перекрестке и думает, что все машины в городе должны проехать мимо него. И оно им скажет, куда и как ехать. Но это совсем не так уже давно. Но государство полагается, что производители и все компании, там, и аптеки, все должны сами приходить, все сами регистрировать и следовать всем правилам. Ну, вот. Но на самом деле, создавая зарегулированность, они недооценили того факта, что просто-напросто лекарства перестанут производить, тем более в тех условиях, в которых мы сейчас оказались, когда там возникли с сырьем действительно какие-то проблемы. Но вот пока вот у нас нет шквала, связанного именно с санкциями, вообще как бы никаких проблем от крупных компаний мы не видим. Вот. Я считаю, я и начал с этого, я считаю, что все проблемы возникли из-за неправильного регулирования, которое было изначально. Мы сейчас как раз его последствия разгребаем. Минздрав говорит, что пока все в порядке. Ну вот, и пока волна его, видимо, полностью не накрыла, чтобы он говорил что-то другое. Но факт в том, что пока остается рыночное регулирование, мы будем ходить как по минному полю, не зная, какое лекарство пропадет завтра и, соответственно, чем лечиться.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».